И вот в прошлый раз мы начали читать 23 главу, где Господь порицает фарисеев и книжников. И вначале он, к ним относил критику за то, что они связывают времена тяжелые, неудобоносимые, что сами не хотят ничего из того исполнять, что они заповедуют и учат другим. И говорит, то, что они учат, то вы исполняете, а по делам их не делаете. Ну, скажем так, продолжая то, что мы говорили прежде, немножечко, на этом римско-католическая церковь делает, такие из этого делает далеко идущие выводы. Вот, если Христос сказал фарисеям и книжникам, все, что они говорят, слушайте, хотя они такие плохие, то церковь должна слушаться и нас, хотя мы тоже такие плохие. Во всем, что бы она ни сказала. То есть они это увидели, да. Зацепочку эту, да, и сразу стали вот это против Христа направлять. Ну, конечно, Лютер в свое время и богословы лютеранские после этого отвечали, что, конечно, то, что они учат в соответствии с законом Моисея, то соблюдайте. То, что они учат в соответствии с тем, что Моисей, или Бог через Моисея, лучше было бы сказать, сказал. Конечно, если бы они учили бы чему-то другому, не закону Божьему, Иисус бы сказал, не слушайте их. А тут он сказал, слушайте, потому что, очевидно, они учили все-таки, закону Моисееву, закону Божьему. И из этого все-таки, мы уже говорили о законе Евангелия, что вот это разделение закона Евангелия очень важно, чтобы человек, вначале столкнувшись с законом Божьим, старался его исполнять. Ибо только тогда он видит свою несостоятельность. Только тогда он видит, что он его не может выполнить во всей полноте, как требует того Моисей и более еще глубокое объяснение заповедей самим Христом. Это вначале не понимал и Лютер, когда он был еще монахом. Он жил в таком убеждении, это было расхожим, совершенно общепринятым убеждением, что чем отличается Ветхий закон от Нового? Что Христос принес более совершенный закон, новый закон. Что Моисей еще не совсем такой совершенный закон принес. Вот Христос принес совершенный закон. Вот если ты сердишься на брата своего, приравнивает это убийство брата. И когда Лютер слышал слово Евангелие, вот этот новый закон, что Евангелие новый закон, он в глубине сердца своего приходил в смятение и даже в отчаяние. Он говорил, я не могу исполнить даже закона Моисеева. А какая-то же это радостная весть, если Евангелие является законом более совершенным, более требовательным, который я, если я не могу меньше соблюсти, то как я смогу больше соблюсти? Какая там в этом радость? И только тогда, когда он понял суть Нового Завета Евангелия, что это весть благодати, что это весть о прощении грехов наших во Христе, потому что мы сами не можем соблюсти закон. И никто не оправдается делами закона. Когда он это понял, тогда, конечно, он не было для него сладчайшим, более сладким словом, чем Евангелие. Более радостным словом. Он столкнулся с законом. Так же, как и Христос сказал. Соблюдайте все. Соблюдайте закон весь. Чтобы прийти, фактически, в конце концов, мы видим, когда человек уже не может этот закон соблюсти, когда он видит, что он не способен, что он честно и откровенно признает свое, как сказать, поражение перед Богом и его требованиями из-за греховности своей, то Христос призывает, придите ко мне все утружденные и обремененные. Я хочу облегчить вас. То есть тогда только Евангелие для человека желанно. Тогда только он может это Евангелие принять. Потому что если он даже не пробовал закон исполнить, это кажется для него самая мелочь, чепуха. Сам даже пальцем не тронул, хотя других учил. Это не приводит ни к покаянию, ни к вере, ни к спасению. И поэтому дальше вот это порицание книжников фарисеев продолжается. Мы читаем в 23 главе, начиная с 13 стиха дальше. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, зато примите тем больше осуждения. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя бы одного, и когда это случается, делаете его сыном гиенны, вдвое худшим вас». Но тут немножечко остановимся. То есть мы знаем, что немного раньше мы читаем Евангелие, что после того, как Петр исповедовал Христа, исповедовал Иисуса Христом и Сыном Божьим, так, вернее, будет сказать, исповедовал его Спасителем. Иисус сказал Петру: «Блажен ты, Петр, сын Ионин, ибо не плоть и кровь тебе открыли сие, но Отец мой, который на небесах, и я тебе дам ключи Царствия Небесного. И что ты свяжешь на земле, то будет связано и на небе. И что ты разрешишь, развяжешь, то есть, на земле, то будет развязано на небесах, разрешено». И здесь он тоже говорит о Царстве Божьем и говорит о ключах тоже косвенно. Вы затворяете Царство Небесное человека. Сами не входите и хотящего не допускаете. То есть они как бы тоже должны были иметь эти царствия, ключи царствия. Но они не пользуются этими ключами, чтобы людей пускать в это царствие. Или принимать в это царствие. Но наоборот, затворяют эту дверь этим ключом. И сами не входят, и других не пускают. Это, конечно, относится не только к древним фарисеям и книжникам. Это относится ко всем лицемерам, и ко всей лжецеркви и во все времена. Где любое лжеучение, любое лицемерие в церкви, что касается, конечно, учителей и богословов, так скажем, в основном, он-то не просто к народу обращается, не просто к мирянам, как мы это называем, но обращается к учителям, ведь, к учителям, которые сами не веруют во спасение, не веруют в благодать Божию, не веруют в отпущение, не веруют в отпущение грехов и жизнь вечную. И сами этим не пользуются, и других не пускают. Фактически они становятся орудием сатаны. Вот сатана уже людей не таким образом в ад низвергает, что они куда-то там следуя каким-то грехам, каким-то похотям своим, все больше и больше погрязают в неверие и во грехи всякие, и чем заслуживают, конечно, погибель только. Но это происходит в церкви, и человек как бы и не грешит открыто, никого не убил, никого не обворовал, старался соблюдать все. Но, во-первых, мы должны немножечко вот опять обратиться вот к тем словам, где он сказал, что все, что они говорят, соблюдать. Но тем самым он говорит о том, что все-таки книжники и фарисеи, хотя они проповедуют закон верно, чего-то не дают людям, при помощи чего они могут войти в Царствие Божие. То есть Иисус говорит, соблюдайте то, что они вам учат, но Царствие Божие вы этим еще не обретете. Вы на пути к нему. Но вы не можете обрести, слушая фарисеев и книжников, Царствие Божие. Потому что они как такие, которые сами не входят и других не пускают. Затворили эту дверь. Они не проповедуют о Христе, верно. Они не проповедуют о той благодати, которая уже в Ветхом Завете о Христе уже выражена. Где о Христе ведь сказано очень много, Ветхий Завет, как насчитали сами иудеи, в себе заключает 465 пророчеств о Христе. Христианская церковь использует, ну, хорошо, если сотни из этих пророчеств. Иудеи, углубляясь в Писание, находят еще намного больше разных пророчеств, которые не упоминаются ни в Новом Завете, ни в апостольских посланиях, ни в трудах богословов христианских позднее. Они еще насчитывают еще на каждый день года еще, если 465 они насчитывают вообще сотню, ну там христианская церковь как-то принимает и знает, и проповедует, у них еще на каждый день года.
А что, они ждут Мессии до сих пор?
Да, они ждут Мессии. Те верующие, верно. Они ждут Мессию. Они, конечно, знают, что эти пророчества уже давно все просрочены. Что этому должно было быть вот именно, когда это и было. Но они не принимают Христа. Они не принимают его спасителем. Хотя, конечно, либеральные иудейские раввины говорят о том, что Христос является, Христос из Назарета является выдающейся личностью. Может быть, самым выдающимся раввином своего времени. И зря его, конечно, убили. Но они видят в нем только пророка и учителя закона. То есть они еще ждут, те, которые ждут, конечно. Некоторые говорят, нет, это нужно понимать предсказательно, что фактически никакого мессии как личности не будет, но вся нация наша, весь народ наш, иудейский, он является мессией. Он мессианское, ну, такое служение проводит в этом мире, в истории мира. Отдельного мессии не будет, это так некоторые говорят. Да? То есть, и как тогда человеку найти путь ко Христу? Ну, никак. То есть, ну, если я иудей, и если я в общую струю иудейского народа вливаюсь, то, значит, я сам принадлежу к мессии, к мессианскому народу. Ну, то есть, современность знает очень много разных примеров того, как эти книжники и фарисеи, их потомки, будучи или в иудействе, или в христианской церкви, не указывая на Христа, не указывая на благодать, а указывая только на закон, на заповеди, лишают людей спасения. Они как бы подводят так же, как закон, как говорил апостол Павел, детоводитель ко Христу. Закон детоводитель, педагогос, педагог, который, обличая, который осуждает человека, ведет его к покаянию, но спасение только во Христе. Он подводит к двери, и дальше он не может вести закон. Дальше может вести только Евангелие, только благодать, которая во Христе, которую мы называем радостной вестью, Евангелие. И вот как раз к двери они подводят, но дальше они это Евангелие закрывают на 9 замков. И не пускают, сами не входят и не пускают. К Как будто это Царствие Божие в законе. Нет, Царствие Божие открывает Евангелие. Поэтому Петру, исповедовавшему Иисуса Христом и Господом, и Сыном Божьим, и даются эти ключи царствия. Кого ты свяжешь, кого ты разрешишь или развяжешь. Кому ты отпустишь грехи, тому будут отпущены. Это он дает всей церкви. Потому что в тот момент он Петру еще ничего не дает. Он говорит, я дам тебе, он сказал. А когда он дает, когда после воскресения он всем апостолам дает Духа Святого своим дуновением и говорит, как Отец послал меня, я посылаю вас. Кому грехи простите, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Вот ключи Царствия Небесного. Человек, чьи грехи прощены, как и Давид говорил, блажен человек, чьи грехи прощены, чьи беззакония покрыты. Кому Господь не обвиняет его беззаконие, его грехов, тот блажен. То есть, кому отпущены грехи, тот вошел в Царствие Божие. А они как раз, Евангелие отвергая, и Христа распиная и восставая против Него, они сами не входят. И тем, которые хотят за Христом следовать, которые хотят обрести эту благодать, не дают входить. Вот о чем здесь говорит Господь. Это не просто к книжникам, фарисеям того времени. Это ко всем тем, которые утверждаются на делах закона, будь то папство сегодня, будь то ислам, будь то буддизм, будь то индуизм, будь то агностицизм. Ведь он тоже на добрых делах основывается. Ведь агностики тоже хотят быть хорошими людьми. Они в Бога не веруют. Поэтому люди доброй воли, как говорит Папа Римский, они могут обрести спасение. Но что такое спасение? Это он не поясняет. Может быть, у него совершенно другое понимание на этот счет, чем у христиан. Но он говорит, они тоже могут спастись. Что это он думает, словом спастись? Тоже непонятно. Но ладно, примем, что он подразумевает то же самое, что мы. То есть спасенный обретает вечную жизнь, блаженство и жизнь с Богом. Вечность. Ну, так или иначе это можно высказать. Вот. Ведь все они утверждаются на делах закона. Почему агностики, почему люди других религий, как утверждает папство, могут обрести спасение? Они добрые дела делают. Если в них есть что-то хорошее, почему они делают добрые дела, ну, значит, это нужно просто развивать. И никакого спасения, никакого Христа распятого нам не нужно. Так они вследствие всего этого, в конце концов, до этого доходят. То есть, опять же, сами не входят в Царствие Божие и другим не дают входить. То есть, если весть о Христе, о благодати, которая во Христе распятом воскресшем, дается людям даром, если она затмевается, и если она отрицается или не проповедуется, то во все времена те, которые так делают, и сами не входят, и другим не дают ходить. Дальше. Следующее слово, 14 стих. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры. Поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь. Зато примите тем большее осуждение. Ну, здесь есть текстологические такие различия. Некоторые тексты включают в себя. Поедаете домы вдов, некоторые нет. Но о чем здесь? Ну, конечно, вдовы самые как бы беззащитные во всем обществе. Потому что вдовами в основном, ну, считались те, у которых не только мужа нет, но в полном смысле и в полной мере, и те, у которых и нет детей, которые их могут поддерживать. Но полный вдов. То есть это самые беззащитные. То есть те, которые нуждаются в помощи, ну, как бы всей церкви, всей общины, всей общества. И, ну, тем самым, ну, тогда ведь все это было через церковь, через синагогу, так скажем, тогдашнюю церковь. Синагога была та община, где, ну, также и пожертвования собирались, где они распределялись, где действительно, ну, мы знаем из Деяний апостольских, что вдовы иудеев после, ну, это после Пятидесятницы, ну, как бы, ну, что вдовы иудеев, о них попечение было организовано лучше, чем о вдовах, ну, этих эллинистов или, ну, греческого происхождения там, будь они иудеи, будь, ну, скорее всего, иудеи, но просто уже, как сказать, обрусевшие на ну, не знаю.
Погрязшие в грехе.
Да. Ну, эллинисты, то есть.
Да, то есть, ну, да. Греческую.
Да, греческую культуру. Греческую культуру. Огреченные. Ну, вот я никак не могу понять, как на...
Это вы знаете, как это самое... Кто живет в Пензе? Энрике?
Ну, как это получается? Это, да.
Город, да. В России есть, но пол Пензы, да?
Я знаю, знаю.
Вот.
Вот. И тут тоже так в трудности я попал немножечко. Ну, то есть у иудеев это было через синагогу. Их вдовы, в принципе, им давалась помощь очень такая, ну, что они могли жить. И, конечно, они зависели от церкви, они были, ну, если человек особенно много потерял, он тянется к Богу, он тянется к церкви, он уважает церковных служителей, это, конечно, все. Но эти фарисеи и книжники использовали это во вред. То есть они использовали это в своих, ну, в каких-то своих целях алчных. Каких-то своих целях. То есть, ну, туда всегда можно прийти покушать, например. Да? Тебе всегда накроют там стол. Ты всегда можешь как бы с религиозным интересом туда прийти. И, конечно, восточное, почти безграничное гостеприимство, конечно, не позволит тебе уйти с пустым, без угощения, с пустым брюхом. И, конечно, если это женщины, которые потеряли своих родных, и которые, ну, как свойственно, ведь о ком-то им нужно заботиться, то вот тут, если вам о ком-то нужно заботиться, вот я здесь, фарисей, книжник, уважаемый человек. Ну вот, то есть, ну, Иисус это порицает. Иисус порицает вот это... лицемерие, где люди, может быть, не из-за того, чтобы действительно, ну, как-то заботиться об этом человеке или как-то, ну, духовно его наставлять, а вот из-за брюха своего идут туда и вот знают, где можно всегда вкусно поесть. Но этот текст есть, в некоторых нет. Наверное, Христос говорил эти слова, может быть, их не было в изначальном Евангелии от Матфея, потом, ну, его туда положили, потому что он так говорил. Очевидно, в разных конкретных случаях, ну, не все там фарисеи и книжники ходили там к вдовам, ну, хорошо покушать, но были среди них и такие, так скорее. Дальше он говорит: «И лицемерно долго молитесь». Ну, это как бы уже мы читали в Нагорной проповеди, где он говорит, что они стоят там на улицах, на углах, на площадях, и там так, чтобы люди их видели, что насколько они набожны, насколько они богобоязливы.
А вот знаете, я заметил, если у какого-то чиновника, у какого-то, ну, вот публичная личность, если у него на видном месте лежит там, например, церковный календарь, там иконы стоят, это жулик еще тот. Вот сколько сталкивался, например, врач какой-то, вот у него заходишь, а у него в кабинете просто вот иконостас.
Красный уголок.
Да, красный уголок. Сразу этот вопрос, я уже сталкивался с таким, что вот...
Уже становится беспокойным, сердце становится беспокойным.
Да, он, значит, вот хочет показать, какой он замечательный христианин,
тем, кто он,
да, он на самом деле таким не является.
Ну, к сожалению, наверное, это так бывает, поэтому люди, которые, может быть, действительно искренне верующие, не всегда это выказывают.
Да. Да.
Как, знаете, если анекдот заходит в бар, коммунист, атеист, православный... И мы говорим, здравствуйте, Геннадий Андреевич.
Это Зюган.
Да. 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 Ну, то есть, о этих молитвах, об этом выказывании своей, ну, такой набожности. Знаете, что интересно? Что еще до сих пор в Иерусалиме ходят такие особенно набожные евреи, иудеи со всеми своими песнями. И, ну, я уже рассказывал, обвязывают вокруг руки красную ниточку.
А, видал, да.
И требуют, чтобы им за это заплатили.
А, это эти, как каббалисты, по-моему, или это...
Ну, трудно сказать, да, или ну, вот, может быть, даже и не каббалисты, а, ну, из этих особо ортодоксальных иудеев, так скажем, да. Ну, почему? Почему красный?
Так, что-то мне говорили, что вот именно красная шерстяная должна быть, именно шерстяная. Это типа как, ну, по сути, это возврат к язычеству, это защита от злых духов и что-то такое.
Вот я вам сейчас библейское объяснение дам.
Интересно.
Всему этому. То есть, когда израильтяне окружили Иерихон, и когда их шпионы-лазутчики шли посмотреть укрепление, они остановились у блудницы Ра. И когда их стали искать по всему городу, это Рах их спрятала. И сказала: я знаю, что ваш Господь истинный Бог, что Он отдал этот город в ваши руки.
А, ее узнали по ниточке.
Там дальше было так. И вот она сказала: одно я вас прошу, когда вы займете этот город, вы непременно его займете, чтобы вы пощадили меня и мою семью. И вот что они сказали: если ты из окна вывесишь красную, вот, ну, там, не знаю, нитку, не нитку, ну, там, наверное, у нее было что-то более видное, да, что-то там, какую-то там веревочку красную, что те, которые будут в этом доме, будут спасены. А те, которые будут вне этого дома, ну, кровь тех на их, сами виноваты, то есть, сами отвечают. И вот это те, которые вот из Иерихона, то есть, из язычников, обрели спасение, то, что Рах потом стала там женой военачальника, и там, и даже наш Господь произошел вот это потомство Рая по плоти. И вот они вот эту красную ниточку, вот как раз вот поэтому, что вот, то есть, когда, что ты уже спасен.
Ага.
Если ты так просто уже спасен, то давай мне хотя бы там шекель. Если не понимаешь по-нашенскому, да? То есть, что такое шекель, то ты понятно. Должен понять, да. Да, ты должен знать. Вот. А также они стоят на углах улиц еще до сих пор. И кланяются, и молятся. И если такой к тебе пришел, и ты видел, как он долго молился, и он тебе красный то уже там не шекель, там уже 10 можно сдавать. Или не знаю, ну я немножко утрирую это все, но вы понимаете, что вот как раз, которые считают свою набожность, свою богобоязненность, ну как бы заработком для себя. Да. Вот они такие...
Товар.
Да, это они, если он за тебя помолится, то значит Бог, он же такой, он же ближе к Богу. Видите, какой он набожный, да? А Господь говорит, зато примите, тем больше осуждения. Наверное, это как-то в каждом человеке присутствует. Ну, например, я себя часто ловлю, что когда я молюсь, я как бы краем глаза, не краем глаза, краем ума, скажем так, думаю о том, ну, что об этом подумают те, которые молятся вместе со мной, например. Ну, вот такая мысль. Я, конечно, ее сразу отвергаю, эту мысль, каюсь в ней, но это в греховной сути нашей вот как-то, ну, это, ну, такое качество наш грех имеет. Даже вот в таких благочестивых, как бы, деяниях, смотреть не на Бога, а на людей. И от людей ждать, ну, скажем, награды или хвалы, а славы единственного Бога не ищет. Ну, Иисус сказал иудеям, как вы можете стать верующими, если вы ищете славу перед людьми, а перед Богом нет. Ну, тогда вы не можете даже уверовать, вы не можете спастись, вы не можете быть... А если вы еще притворялись верующими, то тем большее суждение и примите. Далее он говорит, горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя бы одного, и когда это случится, делаете его сыном гиенны. Вдвое худшим вас. Тут тоже вот такая особенность, которую нам, может быть, ну, трудно сразу увидеть. Ведь иудеи были и миссионерами. Например, ну, мы в Деяниях апостольских везде читаем, что когда апостол Павел или, ну, там, кто-то другой, ну, в основном о Павле, конечно, там повествуется, заходят в синагогу, то там и вот эти иудеи, еще чтущие Бога, так называемые, как мы читаем в синодальном переводе. Чтущие, ну как, иудеи, это одна категория, что они не чтут Бога, ну конечно же чтут. Но что же такие вот эти чтущие, почитающие Бога? Это из язычников, уверовавшие, которые присутствуют на, ну, на молитве в синагоге, на служении, слушают проповедь, но которые еще не стали иудеями, которые еще не приняли обрезание, еще не соблюдают всего закона Моисея, но уже уверовали в единого Бога. Их было очень трудно как бы привлечь в полной мере в иудейство. Ну, представьте, нужно сейчас жить совершенно иначе. Со всеми родными ты уже тогда должен расстаться, потому что не в гости к ним сходить, потому что ты уже себя в дом уже неверующего заходить и принимать вместе с ним пищу, это уже не кошерно. Все это там, то это ешь, это не ешь, это там ешь, но отдельно, это там готовь, но отдельно, это там вообще храни, но отдельно. Как молочное, мясное, да? Ну, кто на такое может пойти? Редкие случаи. Вот вроде желающих было много. Вот как раз именно, опять же, возвращаемся к теме, что затворяете Царство Небесное человеком, сами не ходите и другим не даете войти. Вот тут тоже это, тоже к этому относится отчасти. То есть они не принимали в иудействе, если человек не соглашался полностью весь закон Моисея исполнять. Как же как фарисеи, так же как книжники. Но это же, представьте, это же до сих пор, как нужно все это знать, и сколько там тысячи и тысячи разных указаний, тысячи и тысячи разных принципов, которые ты должен все помнить, чтобы там, ну, не знаю, как по минному полю.
Это интересно, правда, что в Израиле есть комитет кошерности? Что они выбирают из того, что новое появляется, например, кошерную косметику?
Я думаю, неприятно, непременно это должно быть. Просто без этого невозможно. Я не слышал об этом, но я бы удивился, если того такого нет. Но является ли это официальной государственной инстанцией или учреждением?
Просто такую штуку.
Это я не знаю. Но я думаю, что ортодоксальные иудеи что-то такое организовали, что авторитетно для них. Является ли это государственным учреждением, я не уверен. Так же, как, например, ну, там санэпидстанция или что-то такое, да. И тут ну, это, может быть и есть, может быть нет, я не знаю. Но что непременно такое есть, это однозначно. Без этого там невозможно. Ведь все их дискуссии о том, как соблюдать субботу, как кошерно питаться, как кошерно одеваться, как ведь там же много-много таких предписаний. А теперь в современном мире, где вот действительно так много разных и материалов, и пищевых продуктов, и всего, и всего, и всего, конечно, они лучше тогда живут как традиционалисты. Потому что даже вино, приготовленное виноделами во Франции или в Испании, ортодоксальные люди никогда такого не будут пить. Потому что такое вино – это возлияние идола.
А что они...
Вино должен приготавливать ортодоксальный иудей, начиная с того, что он сажает лозу, он ее обрезает, он за ней ухаживает, он ее там орошает, ну, орошает или не орошает, но все-все, потом собирает виноград, потом в точиле выжимает сок, потом делает вино, и все это должен делать ортодоксальный иудей. Если хоть одну из этих вещей сделает гой, неверующий, язычник, то это уже считается не кошерное вино, а возлияние идола.
Мощно.
Да. Вот. Не просто. И представьте, то есть человеку это принять, это значит, ну, пройти через такое сито, чтобы от благочестивого просто верующего человека, который посещает синагогу и верует в единого Бога, и читает, изучает Библию, стать иудеем во времена Иисуса. О, это было... Хоть, вот поэтому он говорит, вы обходите море и сушу, дабы обратить хотя бы одного. То есть, как трудно это было. Но вот когда он прошел через это сито, он такой суперфарисей и такой суперкнижник, что уже ни один фарисей, ни один книжник по ревности с ним уже не может даже как-то сравняться. То есть, вот это, о чем говорит Иисус, о чем говорит он. То есть, ну, мы читаем эти слова, но их немного, немножечко нужно так это рассмотреть, чтобы понять именно фон и что там происходит, и почему он так говорит. То есть, они становились, как он говорит, делайте его сыном гиенны вдвое худшим вас. Что действительно, если человек через это сито прошел, это все принял. Это так же, как, например, мусульманин, ну, который родился в мусульманской семье, который там это самое, там, у него дед мусульманин, бабушка, прадед, прабабушки все четыре. Да, прабабушек четыре. И все четыре прадеда, и все восемь прапрапрадеда.
В Ирландии бывает восемь.
Что? Но это в Нидерландах. Да. То есть все у него, он там вырос. Он может быть намного спокойнее, чем какой-то из россиян, принявший ислам.
Ну, в Латвии есть один плюс. Как только они принимают ислам, они уезжают в Сирию.
Да.
Но это уже...
Ну, да. То есть, они там... Ну, тут примерно то же самое работает.
Кстати, да, интересно. Я читал, что до конфликта в Сирии в Латвии было что-то около полусотни мусульман.
А сейчас осталось два.
А сейчас осталось два.
Или полтора.
Или что-то там. Да.
Ну да, они же сюда тоже ходили, вот как раз те, которые в Сирию уехали первые. Да.
То есть они этот
самый... Они были здесь в церкви как миссионеры, да.
Да.
Но я могу рассказать, может быть, вкратце, если это действительно
да, да.
Это было лет, как минимум, наверное, 15-му назад. Это еще тогда. Никакой Сирии не было. И в то время у меня было... Нет, или в 7-м году, может быть. Ну, то есть, не важно. Ну, то есть, больше, чем 10 лет тому назад. У меня с календарем не лады, я тут... С часами более-менее справляюсь, с календарем не очень. Вот. Но давно это было, лет 10 и больше тому назад. 15, может быть. И у меня было двое еще практикантов. Один сейчас в Австралии пастор, а другой, ну, он просто как студент был из Академии Лютера. Он теперь ушел в эту заграничную латвийскую церковь. Ну, он развелся с женой. И здесь он не мог служить, а там всех принимают. Mm-hmm. Да, ну так. И вот мы, тогда еще не было вот этого дома у нас. Мы сидели и чай пили вот там наверху, вот на втором этаже, где у нас вот в Ризнице. После богослужения. И вдруг кто-то там пришел. И я опускаюсь вниз и смотрю, вот две с такими бородами. Две личности, двое. Ну, можем ли мы поговорить о Боге, они говорят. Ну, можем. А кто вы такие? Мы единобожники. Я говорю, то есть мусульмане? Нет, мы единобожники. Я говорю, ну как? Ну как еще назвать? Ну, ислам, магометанство, ну что вы еще хотите?
А кто-нибудь по национальности, арабы были или нет?
Тутошные. Ну, тутошные. Ага. Русский один. И один непонятно, может быть и кто-то южнее, но мне кажется, тоже русские, они оба. Оба русские. Ну, конечно, он так неохотно признал, что да, они мусульмане. Хотя вначале прятал. Единобожник. Ну, я же знаю, что это означает единобожник. Это же терминус техникус, как они себя обозначают. Но до этого еще было такое событие, как до того, как они постучались. За неделю до того я открываю свою библейскую программу, где, ну, в том числе и не только переводы Библии, не только комментарии, но там еще и Коран, там еще Бхагавад-гита, ну и там Коран перевод, ну, еще старый тот перевод царских времен дореволюционных, забыл как, Победоносцева, по-моему, перевод.
Коран?
Да, Коран. Вот. И я читаю этот Коран. И вот я читаю суру женщины, что они думали, что они распяли Иисуса, ну там, Иисус. Ну,
Иса.
Что они Ису распяли, но на самом деле они не распяли Ису, они распяли Симона Киренийца, который нес крест. А сам они его распяли вместо Исы. Иса не умер на кресте. Ну, вот такое еще что-то читаю. Ну, так просто почитал, ну, освежить как бы свои знания. И вот через неделю стучатся ко мне двое. И вот хотят говорить о Боге. Ну, мы заходим в церковь, там мои тоже, ну, оба. Один из них такой, ну, 1.93 м, скажем так, и чемпион Европы по армрестлингу.
А, понятно.
Вот, теперь в Австралии он также тренер армрестлинга, но это на руках.
Ну, да.
Вот. То есть, ну, спортивного вида такой человек, второй тоже такой, ну вот мы разговариваем. У нас же один Бог, у нас же одна религия. у нас же одни заповеди. Я говорю, нет, 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 нет. И вспоминая то, что я читал неделю тому назад, я ему расскажу, ведь в Суре женщине так написано, что Иисус не умер. А для христианина, ведь, как говорил апостол Павел, ведь я не хотел ничего другого среди вас знать, как Христа, Иисуса, притом распятого. Что его смертью мы искуплены. Что его жертвой мы искуплены. Если нет Евангелия, если нет искупления, ну что же нас объединяет? Заповеди? Они нас всегда осуждают. Разве, я говорю, вы выполняете заповеди так, как нужно, так, как должно? Конечно, нет. Я говорю, все религии имеют общие заповеди. Но законом еще никто не спасался. И если вы отрицаете самое центральное, что в христианстве есть, это учение не о Боге Творце. Это у нас общее, конечно. Но если вы отрицаете спасение жертвою Христа, его смертью на кресте, отрицая вообще его саму смерть на кресте, то нам не о чем говорить. И они поняли, поднялись и ушли. Потом был такой фильм, уже в сирийское время, в начале всего этого сирийской заварушки. Ну, первая информация, что из Латвии тоже уехали.
Да, в курсе. Читал.
И вот один. Уже... И сняли фильм. Под,
кого-то а, уже под, там поймали и привезли обратно.
Кого-то и поймали, и осудили уже, да, там Мартинс какой-то, да, латыш.
А что судить? Он там утилизирует, в смысле фильм.
Но...
Ну, в смысле, там же это, сколько там...
Процесс утилизации идет.
Да, и все.
Ну, нет, ну и он...
В Европе-то насколько терактов меньше стало. И в России тоже раньше помню, еще где-то Домодедово взрыв,
да, да.
Где-то
еще... Ну, что я хотел рассказать. В этом фильме, документальном о Сирии, об этих латвийских исламистах, там интервью с ними, там с женщинами, с мужчинами, там смотрю одно интервью, тут работает где-то на скотобойне Халел. Угу. То есть, ну, ритуально, где убивается ритуальным образом скот. Один из этих.
Ага.
Ну, не главный, а тот второй.
Да.
А там в Сирии в интернете выкладывает ролики и приглашает всех Сирию тот второй. Тот второй. И вот ролик показывают. Вот, посмотрите. Как у нас, какой хороший порядок. Вот там человек, измазанный весь мелом или чем, ну, чем-то белым.
Да.
Ему отрезают голову там на экране. Вот стало одним гадателем меньше. Закрыт астрологический салон. Ну, то есть они тоже это не признают, астрологи.
Да.
Да. Вот стало одним гадателем меньше. Вот порядок хороший.
Это в Сирии?
Да.
Да, вот это вот показывают. Вот, да, в Сирии, да. В Сирии. И я смотрю, это тот, с кем я разговаривал именно.
Старый
знакомый.
Старый знакомый. Но что-то вот, видите, странное и духовное такое происходит. За неделю до того Господь меня готовил.
Но, кстати, я заметил, как всегда и бывает.
Да?
Как всегда и бывает.
Тут сидим здесь, это уже, ну, год тому назад. Пьем чай после богослужения. Ну, как тот индос, сижу, пью чай. Да. Да. Вот, и вдруг тоже там, ну, разговор зашел об исламе. И вот один наш из членов прихода говорит, вот я прочел в Коране, что пророк Магомед, он призывал резать голову. Ну как же, они говорят, что ислам мирная религия. Но проходит 3 минуты. И за окном появляется лицо кавказского происхождения. заходит, где тот священник? Все так. Но я спокойно совершенно выхожу к нему. Да, ну вот, я тоже верующий человек, я верую в Бога. Вы мусульманин? Да, он мусульманин. Ну, я вот только что из Англии приехал. Нет ли у вас какой-то работы? Ну, он там начинает рассказывать, что он, вообще-то он родился в России. Вы чеченец? Ну, через какое-то время он сознает, что он чеченец. Это же не грех.
Ну да.
Я говорю, у нас в Риге тоже есть улица.
Дудаева.
Милости просит. Но это его не порадовало. Он, наверное, был из не тех чеченцев, которые знают или признают Джохара Дудаева. Он к ним не относился. Вот. Ну, я ему сказал, ну какая работа, кто вы по специальности? Ну, я вообще-то это сварщик, но у меня спина побаливает, я хочу быть директором. Ну, примерно так. Сказал он, директоров нам не надо. Ну, вот если бы сваркой бы занялись, я мог бы где-то поинтересоваться, потому что это востребовано. Ведь у нас сварщиков не хватает, если вы хороший сварщик.
Директором чего?
Не знаю. Потом кто-то ему позвонил, он сразу удалился. Вот видите, как только мы заговорили о том, что вот в Коране написано,
оно как-то
очень странно все, да. То есть в окне показывается лицо кавказского происхождения и тянется чеченский след уже.
Кто-то про директоров, как там, вам генсеки нужны?
Да. У него все есть необходимые, все качества, которые нужны. Да. Ну вот, видите, с чего мы начали. То есть, если кто-то родился даже мусульманин, там, где ислам успокоился, ну не знаю, он там в Татарстане, или там, не знаю, в Узбекистане, или где-то, конечно, там тоже, ну, можно всякого
вместе. Везде есть.
Везде. Но те, которые, как бы, которых они на свою сторону привлекли из других народов, будь то русские или латыши, они двое хуже становятся.
Ну, если это страны, в которых ислам есть, но только номинально. То есть, например, тот же Казахстан, Узбекистан, там же мусульмане такие же, они, по сути, на самом деле...
Да.
Нет, там есть какие-то, наверное.
Ну, да.
Это есть, но такие же, как вот... Ну, на самом деле, там тунгрианцев полно, и анимистов полно.
Ну, да.
В Монголии у них считается буддизм. Но на самом деле абсолютно шаманизм, абсолютно язычество.
Ну да, но также тибетский буддизм на 95% это шаманизм. Ну.
Да, абсолютно. Никакого, я вот, сколько я вот с монголами общался, у них это абсолютно формально. И они сами это признают.
Ну, да.
Они сами не скрывают совершенно.
Да. И это буддизму даже не особенно вредит.
Да, абсолютно.
Да.
Это официальная часть. А говорит, неофициально это поклонение духам там и все такое.
Потому что в буддизме вот это духов, всех этих полубогов, полудухов и демонов, там же... Там же миллионы.
Да.
То есть почему еще 10 тысяч монгольских туда не приобщить?
Да.
Да? Ну, то есть, но принцип тот же самый, вот о котором говорит Иисус, о том, что те, которые прошли через это сито, иудейство и стали иудеями, приняли обрезание, приняли там это крещение прозелитское и взяли на себя обязательство соблюдать весь закон Моисеев и все установления фарисеев и книжников, они становятся вдвое хуже, но он сыном гиенны, то есть сыном погибели. Но мы знаем, что это долина Генхином, это была свалка городская, где огонь никогда не гас, и червь никогда не умирал, потому что там постоянно что-то подбрасывалось, постоянно там что-то горело, постоянно что-то гнило. И это стало образом мучений вот этих эсхатологических или ну, последних вечных мучений. Вот эта гиена, огненная, да, гиена, ну, стала образом.
То есть гиена, в смысле, это переводится как.
Нет, гиена переводится долина Генхином. Это долина Хином.
Там была помойка, да, слава?
Да, там была помойка, да. Но эта помойка была на месте, на том месте, где еще в более древние времена безбожные цари иудейские совершали служение Молоху и каким-то другим хананейским, как говорится, мерзостям, как в Библии пишется. Да? То есть это было место культового поклонения вот этим древним языческим божествам. И когда, ну, как бы возобновилось поклонение истинное при, ну, там, царе Йоси или там Хиски, ну, там несколько было этих форм, да, то там сделали свалку. Да. Там сделали свалку, это была
гора. Или евреи?
Нет, это скорее финикийцы и какие-то еще древние племена, если там, ну, аморейцы, там много-много там они перечисляются. Они довольно разные были, да.
Они все родственники, это семиты?
Нет, это даже не семиты, нет. Хананеи это хамиты. Хамиты не только черные, да, и не только там монголоидные, но хамиты, они вот эти все, вот эти народности, которые были, да, это они хамиты, то есть не семиты.